Сейчас конкретное положение в России сложилось гораздо оригинальнее, своеобразие момента. Неизбежен новый разгар русской революции. Она только начинается. После того, как лозунг «Долой самодержавие» так внезапно осуществился, у пролетариата не оказалось следующего запасного лозунга. А такой лозунг – переход к социалистической революции. Начав революцию, надо же продолжать ее. Да пролетариат должен был захватить власть еще в самом начале движения. Надо помнить, что в революционное время пределы возможного тысячекратно расширяются. Как? Большевики и боятся лозунга гражданской войны. Да как же можно? Признавая классовую борьбу, не понимать неизбежности превращения ее в известные моменты в гражданскую войну. Нет, или принимайте лозунг гражданской войны, или оставайтесь с шовинистами. Мы проповедуем гражданскую войну и в этом направлении работаем. Ну, можно говорить не гражданская война, а революционные массовые действия. Не так важно. Лозунг гражданского мира – мещанское нытье. В каждой стране мы должны возбуждать ненависть к своему правительству. Вы возражаете, рабочие не готовы. Вопрос не в том, к чему рабочие уже готовы, а к чему их готовить. А когда массы поддались угару революционного оборончества, то для интернационалистов приличнее противостоять массовому угару, чем хотеть остаться с массами. На известное время надо быть и в меньшинстве против массового угара. Поэтому работа пропагандистов сейчас становится центральным пунктом. Конечно, умело и осторожно прояснением мозгов, но вести пролетариат и беднейшее крестьянство, батрацких депутатов к полновластию советов. Батрацкие депутаты – это сверло в крестьянскую бесформенную массу. Перед массами надо поставить нечто простое, что они могут охватить. Советы – это просто. Наш лозунг – не парламентарная республика, это теперь шаг назад, а республика советов по всей стране снизу доверху. Захватить бы нам Петроградский совет, и это решило бы всю проблему власти. Никакой поддержки временному правительству. От первого этапа революции ко второму. Парижская коммуна слишком медлила с введением социализма. Контроль над банками, слияние всех банков в один важный шаг к социализму. Уничтожить постоянную армию, полицию, чиновничество, а поголовно вооруженный народ будет сам осуществлять свое управление. Главным противником объединения сопротивляющихся тут выступал Каменев и прямо в правде. И даже в день попало, что Каменев считает ленинский подход дезорганизующим. Да, он фактически переходит в положение изменника. Хотя бы то, что как можно было всего за два дня до ленинского приезда проголосовать на совещании советов за единую резолюцию, не указав на классовый характер временного правительства. Это возмутительно и непростительно. И у него социал-предательская любезность к эсерам. Он уступает им. Он слишком подглаживает и недостаточно смело разрушает. Если будет нужно, то начнем его сейчас шельмовать, и он не выдержит и знает это. Он оппортунист, но умеет быть послушным. А в конце концов, прошлого нет, есть только настоящее, кто полезен сегодня. А Шляпников через два дня после приезда Ленина попал под трамвай, теперь в больнице. Да он-то как раз серьезных ошибок не наделал, но все равно ему в отставку. В новом периоде ему не справиться, он был временная фигура. Есть закономерная необходимость в чередовании исполнителей. Суть успешного политического руководства в том, что видишь вперед и видишь, где враг слабее всего в данную минуту, куда сейчас нанести удар, не вчера и не завтра. Но этим напряжением ты почти исчерпан, и остается только посылать готовых, послушных, согласных туда по открывшемуся направлению, и многие нужны другие люди. Всего не переделать самому, да всего и не можешь сам уметь. Но в момент, когда ты посмотрел решение, и как гипнотизер переливаешь ток своей воли в того, кто будет действовать, в этот напряженный момент недопустимо в принимающем никакое сопротивление, несогласие, сомнение, оттого ударяет как этим же током и расшвыривает. Ах, Малиновский! Теперь еще приложилась и травля о Малиновском. Нашли документы, что он сотрудничал в охранке, и теперь тыкали Ленину, что он с Зиновьевым и Ганецким в правде покрывал Малиновского, поручался за политическую честность его. А ведь готовил возврат его в партию. И вот в январе печатал в «Социал-демократе», что все обвинения в провокаторстве сняты с него партийным судом, как абсолютно вздорные, но, томясь в немецком плену, он не имеет возможности защитить себя. Теперь остановили экземпляры, какие еще не разошлись. А пути? Путь ясный. Рабочие должны проявить чудеса организации, чтобы победить во втором этапе. Массы боятся идти на второе свержение, опасаясь новых невзгод. Так надо толкнуть их через этот порог. Путь, безусловно, создание рабочей милиции Красной гвардии. Это уже начато, и надо срочно ее укреплять. Красная гвардия — это и есть решение вопроса о вооруженном восстании. Эпоха штыка наступила. А гласно отвечать создаем для того, чтобы сопротивляться восстановлению монархии и попыткам отнять обещанные свободы. И особо. Поддержка революционного Кронштадта. Большевики должны завладеть Кронштадтом. Завтра приедут оттуда матросы агитировать Петроград против травли. И никакого объединенчества с социалистами всех толков. Все они мелкие буржуа. Все они только колеблются, мешая прояснению рабочего сознания. Иду на немедленный раскол с любым в нашей партии, кто захочет объединенчества. Конечно, конечно, мы, большевики, хотим единства вокруг нашей программы. Мы готовы объединять всех, кто способен в настоящую минуту идти на социалистическую революцию. 10 дней обрабатывал так, поодиночке, по трое, по четверо, готовя себе необходимое большинство. Тут понарастали какие-то новые члены партии, которых он и имен в Швейцарии не знал, какой-нибудь Томский или Кассиор, и каждый, мол, имеет свое мнение. Но подсчитывается, что большинство уже набрал. Завтра собираем городскую конференцию большевиков и добьемся правильных резолюций. Через 10 дней собираем всероссийскую. Кое-кого своих послал на места для правильных выборов. И добьемся круговой присяги верности. И ряды сплочены. И верно рассчитать удары, по кому дальше бить. И наносить их. Только успевать поворачиваться. По либералам и временному правительству в первую очередь. Кадетский съезд. Это было сборище беспомощных фигляров. Съезды, съезды. Ну, проболтайтесь. И голос временного правительства дрожит на каждом слове. В ответ на массовое дезертирство Гучков не смеет угрозить никакой карой. Ха! Против аграрных волнений они совершенно беспомощны. И уже защемили себе лапу с декларацией 27 марта. Но это не значит, что по ним ослабить удары. Нет, усилить. И звать массы против них. Гигантский переход от дикого насилия к самому тонкому обману. Не упускать ни черточки. Вот Покровский и Каковцев вступили в банковский совет. Сейчас же вас звать. Вчера министры, сегодня банкиры. А во скольких банках участвуют сегодня Гучков, Терещенко, Коновалов? Банковские служащие должны собрать на них материал. Буржуазия свергла царя, чтобы сохранить свое господство империалистическим путем. Но тем, что она решила продолжать войну, она ускорила германские действия по своему свержению. Временное правительство надо свергнуть, ибо оно — олигархия-буржуазия, не даст нам ни мира, ни хлеба, ни свободы. Но и временное правительство нельзя свергнуть, пока оно держится соглашением с советами. А значит, поднимать массы сразу и против нынешней гнилой демократии, и против нынешнего советского большинства, поддавшегося обману разбойного буржуазного правительства. Совет по недостаточной сознательности сам сдает власть буржуазии, а вожди Совета затемняют сознание рабочих. Разрушили самодержавие и думают, достаточно. Никто из них не держится за власть. Идиоты. Рабочим Питера свойственна вражда к изменникам, так всеми силами поддерживать и закреплять эти чувства. И весь огонь по ведущей тройке исполкома. Чхеидзе, потому что он формальный председатель, снисходительная реплика, если Ленин и останется вне революции, нечего опасаться. А Церетели и Стеклов, потому что реально направляющие фигуры. Скобелев, пешка, не в счет. И каждый раз, в каждой статье бить по этим троим. Они заняли позицию Луи Блана. Глубоко вредная, социал-патриотическая, каутскианская позиция. Керенский – тоже русский Луи Блан и опаснейший агент империалистической буржуазии, и классический образец измены делу революции, и балалайка. Но по нему пока не бить, слишком популярен в массах. Мелкобуржуазные вожди, так называемые социал-демократы, только усыпляют массы, душат революцию сладкой фразой. Меньшевики, иуды, подчинились империализму Антанты. На самом деле меньшевики не противники. У них организации настоящей нет, как и эсеровская партия в растерянности, и возражения их в печати вялые. Но в том сейчас и задача партийной работы в России – вливать уксус и желчь в сладенькую водицу социал-демократической идеологии. Анархисты – другое дело. Почти наши лозунги, но союзники опасные. У них грубо состроено не брать их в союз, да и руководство не делить. На очереди задача – раскол внутри Советов. Отделить пролетарские антиоборонческие элементы от мелкобуржуазных крестьянских сторонников поддержки буржуазии. Разбитие социал-демократии, губящее революцию. И вот лучшее поле боя – сорвать заем свободы. Это наиболее понятно массам. Не давать денег. Все социалисты неопределенно мычат, и в этом будет наш верный успех. Крупно печатаем в «Правде». Резолюция Совета о займе. Против. А мелко – большевистский проект резолюции. И вчера на Совете большевики говорили против займа сколько хотели, а меньшевики не смели и рта раскрыть. А Минский фронтовой съезд потерян. Голос большевиков там не слышен. Да потому что вопрос о войне – это орешек. В принципе, ясно, сейчас решающий фактор политической жизни России – усталые от войны солдаты. Наша партия убила бы себя, если бы пошла на обман, что война после свержения самодержавия стала оборонительной. Даже отвоевание Курляндии есть аннексия и попытка раздавить Германию. Никакой поддержки войне, ведомой Милюковым, Гучковым и компанией. Временное правительство – те же империалисты, но более умелые. Отказ их от аннексии – одни слова. Опубликовать все тайные договоры и признать их не имеющими силы. Но и дурачки-социал-патриоты, издавая свой манифест, обманывают массы лживой болтовней. Обращаться о мире к буржуазным правительствам – это обман собственного народа. И мы должны заявить, что если бы в России победили революционеры-шовинисты, мы были бы против обороны их отечества. Воззвания не могут действовать на империалистические правительства, а русская революция должна дать пример германским рабочим действиям. Но и призыв к немцам свергать Вильгельма измена социализму. Связь с немцами не докажут и не поверят. А для масс важнее окончить войну и получить землю. Победу над чужим империализмом мы всегда отвергаем. Во-первых, надо свергнуть у себя Гучковых-Милюковых, только потом призывать. А во-вторых, английского и итальянского королей тоже надо свергать заодно. Почему одного Вильгельма? И всюду передать власть рабочему классу. Не допускаем аргумента, что пораженчество помогает кайзеризму. Надо именно содействовать на деле поражению своего правительства. Кто пишет против государственной измены, против распада России, тот стоит на буржуазной позиции, а не на пролетарской. Пролетарий и не может нанести классового удара своему правительству, не совершая государственной измены, не помогая распаду своей великой державы. Однако и пролетарскую позицию при сегодняшнем настроении масс слишком открыто обнажать нельзя. Невозможно прямо говорить, что мы согласны на сепаратный мир. По всем немецким газетам прокатилось, что Ленин будто сказал в Стокгольме: «Скоро подпишем мир, если не всеобщий, то сепаратный». Никто не умеет язык держать. Говоря напрямую, мы встречаем недоброжелательность темной солдатской массы. Патриотизм — это следствие экономических условий нации и мелких собственников. Нет, научить своих агитаторов выражаться осторожнее. Разве мы говорим, что войну можно кончить немедленно, бросать оружие и не защищать родины? Да мы никогда не предлагали воткнуть штык в землю, когда армия противника готова к бою. Нас неправильно поняли. Мы только говорим, что надо кончить войну как можно скорее.